Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Люди, как люди, любят деньги, но ведь это было всегда. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы ли, или из золота. Ну, легкомысленные, ну что ж, обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только их испортил. Если бы моя жена сейчас не сидела в эфирной студии «Радио Вера» за телефоном, она бы оценила то, что ейный муж начал программу «Семейный час» с цитаты Булгакова.
Конечно.
Вот. И неспроста. Дело в том, что сегодня мы хотим поговорить именно о деньгах. В студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священник Дмитрий Богомолов. Добрый вечер, отец Дмитрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовы ли вы поговорить о деньгах?
Готов.
Есть какая-то, знаете, есть какая-то установка, что есть темы, о которых говорить в приличном обществе не стоит. Как правило, туда входит религия, деньги и что-то еще. Политика, вот. Тема табуирована.
Ну, непростая, да.
Семейный бюджет. Как делить деньги? Есть ли правила, сколько тратить на храм и благотворительность? Должны ли быть отдельно свои деньги у супругов? Как научить детей пониманию ценности денег? Деньги не цель, а средство. Что это для семьи? И много-много-много других аспектов, связанных с деньгами. Сразу скажем, как это у нас обстоит, и закроем как бы вот этот аспект.
Интересно.
У нас очень просто. У нас Александр Владимирович приносит деньги и складывает их в банку к Алле Сергеевне. Вот, куда она тоже складывает свои деньги. И потом, в зависимости от необходимости, оттуда берет. Вот как-то так.
Да, ну, это такая банка, в которой деньги не просто лежат, а там еще немножечко набегают проценты за то, что они там лежат в этой банке.
Ну, то есть... Я к тому, что если есть представление такое патриархальное, что, дескать, я тут главный, и я буду всем распоряжаться, то ничего подобного. Я отдаю себе отчет в том, что в нашей семье деньги больше работают в руках женских, и это нормально.
Нет, больше денег приносит муж, но работают они как-то, когда вот мы совместно действительно решаем. Работают на нас.
Будем называть это так, да, да. Это сложилось само собой, и, в общем, меня и устраивает такое положение вещей. Отец Дмитрий, как должно быть в нормальной семье?
А я не знаю.
То есть ты так априори, вот что мы ненормальные.
Абсолютно ненормальные.
Ну да.
Потому что образ того, как это происходит, в разных семьях свой. Я думаю, что рано или поздно образ просто складывается со временем. Я могу сказать, какой образ в нашей семье. В нашей семье хранителем всех денег являюсь я, и если матушка говорит, что что-то нужно, я просто даю ей часть денег, и она что-то покупает. Но это не потому, что я патриархальный такой, и все должно, я все должен контролировать, а просто потому, что бюджет наш сейчас настолько ограничен, что я должен понимать, какие расходы, чтобы сводить, грубо говоря, концы с концами.
Потому что это ваша зона ответственности, получается.
Да, это моя зона ответственности, поэтому мне нужно понимать, что я могу дать половину того, что у меня получается матушке, она захочет сделать красивую прическу, и это о красивой прическе стоит сейчас примерно весь наш бюджет. Вот. Поэтому я должен все время понимать, какие у нее траты для того, чтобы наш бюджет чуть-чуть сводить с концами. Это вот большое мнение, расхожее, неправильное, о том, что священники все на дорогих машинах, мерседесах. Большинство священников живут очень скромно. Вот. Поэтому у меня такая ситуация только потому, что мне нужно понимать, как сводить, да, бюджет выводить в ноль, грубо говоря. Но я бы с большим удовольствием отдавал бы денег матушке столько, сколько ей надо, даже больше. Но этой возможности не имею и больше. А со временем я так думаю, что, возможно, где-то это и промысел, и устроение Божие, потому что Таким образом человек привыкает себя сдерживать, как-то спокойнее относиться к деньгам.
У вас большой опыт общения с самыми разными людьми.
Еще по светской работе вашей.
Да, я не прошу сейчас вас там открывать тайну исповеди ни в коем случае, но очертить круг проблем, связанных с деньгами, я думаю, что вы можете. Семья и деньги. Как часто одно становится испытанием для другого? Семья для денег или деньги для семьи?
Вы знаете, я вот... Вы сейчас задаете мне вопрос, и я вот начинаю рефлексировать и понимаю, что я не так часто принимая исповедь, каким-то образом этот вопрос решал. Он не так часто стоит, по крайней мере, в моей священнической практике. Он стоит косвенно, когда семья уже многодетна, и перед семьей вопрос, да, что как-то надо содержать. И очень вот этот вопрос бывает, я его слышал. Остальные вопросы, я вам и не скажу, что когда-то что-то приходилось такое решать. Значит, можно сделать хотя бы первый такой промежуточный в моей священнической практике вывод, что это не является... Ну, то есть это является какой-то проблемой, если их постоянно не хватает. Вот это может нервировать, конечно. Вот. Если денег более-менее хватает, я думаю, это уже вопрос более такой.
Ну, если копнуть глубже, если их становится слишком много, там появляются другие проблемы. Просто сознание отказывается связывать их напрямую с деньгами, но появляется целый ряд других искушений и проблем, и сложностей, с которыми уже гораздо сложнее бороться.
Да, есть такие, есть, приходят зачастую люди действительно достаточно богатые, и на которых наличие богатства оказывает влияние, вот, но это вопрос не денег, это вопрос духовного возраста человека. Вот и все. Либо деньги тобой крутят, и ты не можешь из этой колеи выплыть, и поэтому в этой неге там живешь в путешествиях. Либо ты становишься выше этого и начинаешь этой рекой управлять. Вот и все. Собственно.
Либо деньги владеют тобой, либо ты владеешь деньгами, и куда ты их направляешь, канализируешь.
Да.
Чтобы, да. Да. Зарабатывать деньги ведь тоже талант.
Талант.
От Бога, который можно зарыть в землю, и он тебе ничего не даст, не принесет, и ты таким образом Богу не послужишь. А можно зарабатывать деньги и ими Богу служить.
Слушай, вот не было никогда у нас с тобой цели зарабатывать деньги.
Не было.
Вот не было.
Да.
Были цели реализовать там тот или иной проект, сделать там то-то или другое, поставить там то-то или другое, запустить вот это, но вот непосредственно с деньгами не было никогда такой проблемы.
Мне кажется, что, знаешь как, у нас с тобой были запросы, и поскольку пашешь-то 24/7, то в соответствии с этими запросами Господь все время дает возможности.
Ну, не денег ради, я Коле обещал. Вот и все. Там все на самом деле очень просто.
Ну, вот мне кажется, что это такой принцип. То есть, когда ты понимаешь, твои запросы такие-то и такие-то. Господи, есть мои ресурсы, ты их знаешь. Пожалуйста, подскажи. Каким... У Господа Бога же ведь нет задачи создать для нас ситуацию, чтобы мы прозябали в нищете. Ну, если только эта нищета не станет полезной для нашей духовной жизни. Наверное, такое тоже бывает. Но в среднем, я думаю, что для большинства из нас нищета – это скорее будет очень серьезный соблазн.
Что, мне не нравится слово «нищета». Вот правда, четвертый раз ты его говоришь, не нравится мне. Трое в лодке, нищета и собаки. Зачем? Это не нищета, это просто другое понимание бюджета.
Ну, про бюджет давай подробнее поговорим. Все-таки с чего он может складываться, что туда обязательно должно входить, что не должно входить. Вот там, не знаю, на платьишко, на сумочку, на театр, на какие-то радости. Вот это вот все там, на поездку, на все мимо.
Мужская сторона требует расширить все это до нормальных масштабов. А отец Дмитрий, смотрите, есть семейный бюджет обычного человека, есть семейный бюджет христианина. Давайте попробуем предположить, есть ли разница и какой она должна быть.
Ну, я думаю, что разница есть. В первую очередь, христианин, если это позволяет, опять же, его бюджет, заботится о том, что есть праздники какие-то церковные. Под эти праздники можно делать подарки кому-то из семьи. Вот, либо приглашать в гости к себе гостей. Плюс мы понимаем, да, что такие праздники, как Пасха и Рождество Христово, вот, они тоже являются такими знаковыми. По Рождеству Христову вообще происходит, когда у всех каникулы, и вот эти новогодние. Всегда можно собраться, это прекрасное время для того, чтобы пригласить гостей. И в этом смысле человек, конечно, бюджет, христианин в этом смысле, бюджет свой планирует. Планирует.
Ну, просто дополнительная статья получается.
Ну, связанная с праздником.
Ну, да. Плюс надо понимать, что это зависит от человека, но многие достаточно христиане являются и меценатами, кто-то дает милостыню. Это тоже часть...
Содержание храма. Мира. Вот это, мне кажется, очень важно тоже понимать, потому что ну, у нас такое отношение, что типа вот я в храм пришел, и уже мне должны сказать спасибо за то, что я здесь. На самом деле ведь христиане в идеале, они вообще содержат и священника, чтобы он имел возможность уделять им максимум внимания, времени своего, а не заниматься добычей денег, чтобы прокормить свою семью. Это должны прихожане на себя брать. Заботу о храме, чтобы было за чем коммуналку ту же самую заплатить, сделать ремонт или закупить какую-то, я не знаю, минимальную утварь в храм. Это исторически вообще всегда было заботой именно общины. И мне кажется, вот у нас 20 век в этом смысле, он из нас очень сильно сделал потребителей. И у нас сейчас такое потребительское отношение, что типа, а что это я храму обязан? Нет, не обязан. Просто если ты христианин, то вообще нормально десятину отдавать на храм, потому что этот храм – это твоя зона ответственности. Как он выглядит, что там есть, чего там нет – твоя зона ответственности, если ты туда ходишь.
Да, спасибо тебе, что вспомнила вот о самом понятии десятины, насколько оно сейчас реализуется на практике.
Я думаю, что с этим вопросом чаще сталкивается, конечно, настоятель храма. Но, насколько я знаю, вот по моему опыту, это происходит катастрофически редко. То есть в основном замечательно, когда есть какой-то меценат, который возникающие дыры в бюджете может тебе помочь закрыть. К сожалению, могу сказать, что никто у нас из людей не приучен что-то оставлять на храм. Это можно понять даже потому, как что люди с собой приносят на тот же самый канон, когда там родительские, субботы и так далее. То есть приносят муку, печенье, а так как священник, он вообще кормится от храма, то есть, грубо говоря, то, что там принесли, то, в общем, священник и несет домой. И поэтому, если священник будет все время носить домой муку и печенье, он будет весить килограмм 300, да, и все будут удивляться, вот как жирует батюшка. На моей практике один раз нам принесли на канон бочку 5-литровую пива. Это было один раз. Мы очень радовались, пока не увидели, что она тоже просрочена.
А я как раз хотела сказать, какой экстравагантный поступок. Ну, можно, наверное, какую-нибудь головку
Почему?
Сыра принести.
Почему экстравагантный если поступок? Не это прекрасно. И это сразу открывает передо мной целый спектр блестящих идей, которые надо срочно реализовать вообще.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, куда мы теперь знаем, что можно приносить, чтобы порадовать дорогих отцов. Алла Митрофанова в студии.
Александр Ананьев.
Мы говорим сегодня о семейном бюджете. Когда я задавал вопрос о семейном бюджете христианина и что его отличает от семейного бюджета обычного человека, мирянина, светского, я имел в виду немножко другое. Не дополнительный пункт там, благотворительность или десятины на храм, хотя это тоже важно, и об этом надо говорить. Я имел в виду немножко другое. Есть у меня знакомая семья, где отношение к деньгам абсолютно христианское, к бюджету. А выглядит это... Я сейчас буду немножко сгущать краски и утрировать, это мое любимое занятие, но просто чтобы было понятно. Они получают, условно говоря, 100 рублей. Они тратят 80 сразу, а 20 отдают Пете, потому что ему надо. И ты такой, погодите, и что вы дальше собираетесь делать? У вас там коммуналка, у вас там дети, у вас там еще что-то. Как дальше-то жить? Неужто Господь не даст, говорят они. Неужто Господь не выручит, не поможет? И ты сначала смотришь на это все, как на какую-то дурь. Ну, безрассудство и легкомысленность. А потом происходит какое-то чудо. Ты приходишь на следующий день и понимаешь, что Господь не оставил их. Они настолько легко и естественно доверяют Богу в вопросах финансов, денег и вообще жизни, что Господь не оставляет их. На завтра приходит человек и отдает им 250 рублей, потом еще 300. И они все тратят и все отдают, и продолжают жить дальше так же счастливо, как жили до этого. Целей, чтобы у них к концу месяца было 1000, у них нет, никогда не было и никогда не будет. Но вот это вот отношение к деньгам, я очень часто думаю, может быть, это и есть правильное, христианское, нестяжательное, очень естественное отношение. Или же Господь ждет от нас чего-то другого, чтобы мы, получив 100 рублей, потом, как в той притче, посеяли их, вырастили и принесли ему 1000.
Во-первых, могу сказать, что как бы мне научиться так относиться к деньгам?
Мне так нравится.
У меня не получается так. Я вот страшно. Я как раз, когда стал священником, вдруг понял, что я ужасно меркантилен и сребролюбив, чего до священства категорически отрицал.
Ты думаешь, вы наговариваете.
Что-то очень странное вы говорите, отец Дмитрий, мы вас знаем.
Но я могу сказать следующее, что тут нужно... Давайте попробуем поразмышлять. Очень часто то, что вы сказали, Александр, сопряжено с тем, что вот пойду отдам, и так надо, да, и человек начинает раздавать, раскидывать деньги в надежде, что Господь ему вернет.
Не в надежде, в уверенности.
В уверенности. Но, дай Бог, если такая уверенность существует, но я уверен даже в том, что те средства, которые у тебя появляются, тебе эти деньги доверил Господь.
Да.
И то, как ты ими распорядишься, это тоже очень важно. И поэтому ходить и пытаться накормить из таза любого, кто просит у тебя, это не совсем правильно. Потому что если у тебя есть возможность это сделать, и это не поставит затруднительное положение твою семью, то делай, пожалуйста, если можешь. Но если ты понимаешь, что тебе надо дожить до конца месяца, у тебя вот такие деньги, и ты несешь отдавать, а если у тебя есть еще есть и дети, ты отдаешь и несешь эти деньги, куда-то отдаешь, но я бы на самом деле не, вот лично я не рискнул бы так делать, потому что, опять же, ну, может быть, это связано с ответственностью, вот, но я понимаю, что за мной еще стоят дети и так далее. И вот это вот дилемма, которая постоянно меня сопровождает.
Вот для меня тоже. Меня тоже, потому что меня это восхищает, и самое главное, я на это смотрю, как на какой-то необъяснимый феномен. Помнишь наш общий знакомый, Алла Сергеевна? У него, по-моему, тогда машина полетела вообще в тартарары, и надо было машину покупать. Ему приносят денег на эту машину. Он говорит спасибо. На следующий день, вместо того, чтобы пойти купить себе машину, которая суть жизненной необходимости, он эти деньги раздает. Не абы кому там не разбрасывает там сотенные купюры, по красной пресне бегает. Нет, он отдает конкретным людям, многодетным, болеющим, там еще кому-то. Очень конкретным людям он помогает. Его друзья посмотрели на него, повздыхали. Говорят, ну, хорошо, раздал, вот тебе деньги на машину, иди и купи машину. Да-да, я пойду куплю машину. На следующий день опять отдает кому-то там на операцию, срочно понадобилось какому-то мальчику, которого он не знает. На третий раз друзья просто собрались и купили ему машину, потому что, ну, так дальше не может продолжаться. У нас деньги скоро кончатся, если ты будешь продолжать себя так вести безрассудно. Вот что я имею в виду. Это же настолько круто, это настолько здорово. И, на мой взгляд, вот это и есть то самое христианское отношение к деньгам.
Ты понимаешь, какая штука? Ведь его друзья тоже христиане.
Ты понимаешь, какая штука? Не все,
у каждого
не все рождены
своя
святые.
Модель.
Вот это святость, понимаешь? Так святость, святость, она не может быть...
Я считаю, что его друзья тоже про святость.
Рассудительность.
Которые три раза, то есть два раза давали ему денег на машину, да, ни слова там не сказали ему, узнав, что он эти деньги все раздал, а просто на третий раз опять собрались и сказали, все, значит, ему мы ничего не даем, пошли купим сами. И купили сами.
Да, и с тех пор фраза вот эта вот, только деньгами ему не давайте, все раздаст. Вот. Вот мне кажется, это очень как-то правильно и такой прямая дорога к святости.
Христиане в этой истории все, просто что мне хочется сказать. Просто у каждого из них свой талант, и он этот талант реализует. У того человека талант, да, раздавать. У этих людей талант зарабатывать. Но то, что они зарабатывают, они, опять же, они отдают получать. И их же деньги ушли на эти самые добрые дела. Откуда бы этот человек взял ресурсы? У него у самого нет ничего. Спасти вот эти вот там десятки других людей, если бы у него не было друзей, которые ему совершенно бескорыстно два раза давали эти деньги, а на третий раз купили ему машину. Ну, у всех свои таланты. Мне кажется, история про это.
Ну... Так и есть, но я все-таки считаю, что святость это немножко другое понятие, и постоянно раздавая денег, которых у тебя еще и нет, святость стяжать все равно тяжеловато.
Подождите, а разве Ксенюшка Петербургская не так делала?
Но прежде всего...
Денег у нее не было. Все, что ей немного и давали, она сразу же раздавала.
Прежде всего, она стала святой не потому, что раздавала, а потому, что она обет исполнила свой Богу. И ведь мы все, решение по каждому из нас будет приниматься относительно устроенности сердца по отношению к Богу. Вот что самое главное. Тут очень тонкая грань, потому что вы правы. Раздавая деньги, спасти жизнь, например, человек, которому нужна операция, это действительно хорошее дело. Но это тонкая грань, которую вот это называется такая где-то духовная трезвость, когда надо понимать, что не только дела, но и вера. Но и вера очень важна. И этот вопрос, он уже практически сразу стал в церкви, да? Апостол Павел с апостолом Иаковым, насколько я помню, у них вера и дела. Был этот спор, который сразу начался. Что делать первостепенным? И вот эта дилемма, она и дана человеку для духовной трезвости какой-то, чтобы человек смог вот эти границы соблюдать. Потому что очень большой соблазн уйти в одну сторону, ни о чем не думать, просто отдавать деньги. Ты же знаешь, что на хорошее дело отдал. И в итоге забросить ту внутреннюю работу, которая у настоящего христианина должна постоянно вестись. И вот это вот ценз внутренний, твое отношение к Богу, насколько ты постоянно настроен вот на эту волну, спрашиваешь у Бога, ждешь у него ответа, пытаешься с ним посоветоваться, ощущаешь, насколько твое сердце закрыто, открыто для Бога, как ты провел там последнее время, чего ты достиг. Вот, вот центральная часть жизни христианина, на мой взгляд. И если к этому добавляется еще возможность благотворительности, то это, конечно, замечательно. Но, опять же, тут нужно все делать с рассуждением. И как раз о рассуждении я очень, не то что очень часто, но когда люди спрашивают меня, я всегда говорю, что если у вас есть возможность, конечно, давайте там и на улицах милостыню, но зачастую что бывает? Ведь человек, мы же тоже люди взрослые, и каждый из нас понимает, тебя обманывают или тебя не обманывают. И если у тебя, конечно, может быть, если ты даешь деньги, заранее зная, что тебя обманывают, то это тоже определенная духовная зрелость, потому что ты понимаешь, что я все равно отдам, потому что даю не этому человеку, а даю Богу. Во славу Божью, да?
А гордыня не может быть за этим? Я знаю, может, что меня наверняка обманывают, я даю, но все равно я даю, потому что так правильно, потому что Господь сказал, что просящему у тебя дай, от хотящего взять не отворачивайся.
А вот это зависит от того, какое у тебя внутреннее расположение.
Вот
какое,
да,
у тебя внутреннее расположение. Вот духовная трезвость, она вот в этом и различается.
Вот в этом месте очень уместно будет прочитать то, что нам буквально вчера написала в наш канал в Телеграме замечательная наша дорогая подруга, супруга протоиерея Андрея Рахновского, матушка Ульяна, когда речь зашла о том, что срочно помогите, там в интернете кому-то нужны деньги, помощь. Она написала очень важную вещь, я думаю, что многим это будет важно и актуально. Первое. Нуждающиеся люди обращаются к нам с конкретной просьбой и историей, высылают документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, фотографии дома, справки, документы и так далее.
Нам это имеется в виду служба помощи милосердия.
Да, служба помощи милосердия.
Которая действительно рассматривает самые разные заявки и вникает в самые разные жизненные ситуации.
Да, пункт второй. Мы просим выслать недостающие документы и фотографии. Далее третий шаг. Далее ваша история должна быть проверена. Мы можем задавать дополнительные вопросы. Вопросы, возможно, личное посещение семьи, видеозвонок. Четвертый шаг. Если история подтверждена, посильно пробуем оказать вам помощь. И пятый. Объем помощи в зависимости от ситуации. Помощь может быть психологической, поддержка продуктами или одеждой. Но это вот в ответ на...
Служба помощи милосердия. Куда можно постучаться с самыми разными нуждами. Это вот для тех, кто действительно,
да, но
оказался
вообще это универсальные
в аховой ситуации.
Это универсальные правила, которым надо следовать каждому. Это в ответ на вот твой вопрос, а что делать, если вот попросили, я сразу даю. А отец Дмитрий говорит о рассудительности, о рассуждении. Вот это оно и есть. Реализация того самого рассуждения, о котором мы говорили.
Я еще хотел, можно добавить буквально пару слов? Если вопрос стоит, что человек не всегда способен отделить правильно, неправильно он поступит. Я не призываю, но если вы не хотите ошибиться, вы придите в храм, оставьте в ящичке, потому что там все всегда священники, священнические семьи зачастую многодетны. В храме постоянно нужно что-то проводить. То есть если вы хотите быть уверенными, что эти деньги пошли правильно, придите в храм, опустите и все, и закройте этот вопрос тогда. Это вот как совет людям, у кого есть сомнения иногда, надо давать на улицу, не надо. Но, с другой стороны, если вы находитесь на улице, и вы видите, ваше сердце говорит вам, что вот надо, то дайте, если у вас есть возможность, почему нет?
Слушайте, я слышал, вот прежде чем мы идем на короткую паузу, я слышал, что любой человек в священническом облачении вне храма, допустим, на обочине дороги, с ящиком для пожертвований, жулик.
Я не готов сказать, но, так, не буду брать на себя ответственность, но Задача священника – служить божественной литургии. Он должен служить, а не собирать с ящиком деньги. Ну, вот на мой взгляд. И поэтому, если человек вместо того, чтобы молиться и служить, стоит с милостыней, пусть даже у него есть какие-то документы, ну, тогда а зачем он стал священником? Либо как-то, может быть, попробовать ему по-другому организовать. Но, опять же, я не хочу вдаваться здесь в долгие рассуждения, потому что я не все ситуации жизни еще знаю, как бывает. Но, на мой взгляд, немножко странно, потому что, если ты все равно служишь, у тебя есть епархия, куда ты можешь обратиться, есть епископ правящий. Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь об этом сказать. А тем более, знаете как, я вам могу сказать, что вот я учусь в магистратуре Сретенской духовной академии, и проходя от метро к зданию академии, иногда как раз такие священники стоят.
Они священники?
Однажды, по-моему, даже с крестом кто-то стоял, да. Но когда я прохожу, священник, и другой священник стоит, смотрит на меня и ничего мне не говорит, у меня большой вопрос возникает. Как мы друг с другом в сане не здороваемся? Или если я прохожу, там канун какого-нибудь праздника, и я... с праздником, и мне глаза такие делают в ответ. То есть явно человек не понимает, что праздник. Поэтому не всегда, да, все однозначно.
Однозначно то, что сейчас у нас короткая пауза, полезная информация на радио «Вера», и однозначно то, что менее чем через минуту мы вернемся в студию и продолжим разговор. Так что не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».